Можно ли назвать Путина новым Сталином?
Людоед. Сталин – это типичный людоед.
Мы сравниваем Гитлера, Путина, Сталина и находим общие черты.
Все эти режимы схожи, потому что все равно, где человека пытают, в НКВД под лозунгом Третьего интернационала или в гестапо под лозунгом Третьего рейха.
Почему нам так не везет, Юрий Сергеевич? Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно. И вам, надеюсь, тоже. А сегодня у нас в гостях историк Юрий Сергеевич Пивоваров. Юрий Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Очень рада вас видеть.
Я
несмотря
тоже.
На условия и интерьеры, и декорации, в которых сегодня наша жизнь протекает. Мы все в разных часовых поясах, мы все в разных городах и странах, но слава богу, что есть возможность друг друга чувствовать и друг с другом говорить благодаря вот тому самому чуду 21 века. Начало марта. Как всегда, все вспоминают в России, во всяком случае, великого кормчего и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. В этом году 70 лет со дня его смерти, и он по-прежнему смеется и делает козу, как на той знаменитой фотографии, всем своим потомкам, потому что потомки никак не могут от него избавиться. Почему, мой вопрос сакраментальный, который я вам задавала уже не раз, поскольку мы не раз на эту тему говорили за многие-многие годы, а то и десятилетия, почему никак потомки не расстанутся с этим человеком и с этим символом?
Я сейчас попробую что-то сказать на эту тему, но должен еще отметить, что начало марта – это не только смерть, значит, людоеда, как его в раковом корпусе назвал Солженицын, а это и отречение царя, последнего российского императора Николая II в ночь со 2 на 3 марта. Это убийство царя-освободителя Александра I, 2, я извиняюсь, 1 марта 1981 года. Это убийство Павла I и такой последний удавшийся государственный переворот, дворцовый переворот. А 5 марта умер еще великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Так что вот...
А 5 марта 1963 года умерла... А в 1966 году 5 марта умерла Анна Андреевна Ахматова.
Да,
в день, в этот же день.
Да, совершенно справедливо. Вот теперь, что касается Сталина. Сталин не только нас оставляет в покое, так сказать, и мы с ним не распрощались, наоборот. Сталин, его значение растет и растет. 5 марта, в день 70-летия со дня смерти Сталина, госинформационное учреждение РИА Новости распространило такую информацию. Это государственное учреждение, значит, это согласовано или прямое указание власти действовать. Это не воля каких-то там журналистов или, я не знаю, кого-то еще. О том, что борьба со Сталиным – это русофобия. Борьба с именем Сталина – это то, что приведет нас к гибели государства. И уже привело в 1991 году, когда распался Советский Союз. А если будем продолжать, и сегодняшняя страна распадется. И что Сталин – это вот все наше, и вместе со Сталиным мы победим. И не надо, значит, против Сталина. Иначе это вот русофобия. Я считаю, что это, если не государственный переворот, то это важнейшее событие, поскольку это полная ревизия решений 20-го съезда КПСС, это полная ревизия ряда законодательных актов Российской Федерации о признании сталинского режима преступным, и советского в целом, и сталинского в частности, о реабилитации всех политических жертв, это указ президента Горбачева был в 90-м году, и было решение Конституционного суда, где назывался, это осень 92-го года, режим преступным, и был закон, значит, о Российской Федерации осенью 91-го года о том, что сталинский режим – это такой государственный террористический режим. Никита Сергеевич Хрущев писал, я замечу, это не диссидент, а первый секретарь ЦК КПСС, он писал, что Сталином были сделаны такие преступления, которые могли бы пройти безнаказанно лишь в таких фашистских странах, где правили Гитлер и Муссолини. Это не Андрей Сахаров говорил или Александр Солженицын. Это первый секретарь ЦК КПСС. Он же прямо назвал Сталина преступником. То есть вот это вот заявление государственного информационного агентства РИА Новости является, на мой взгляд, таким вот полной ревизией и ряда законодательных актов, таких вот позиций, которые были сформулированы ведущими людьми. Ведь дело в том, что Советский Союз, Российская Федерация есть правопреемник Советского Союза. И если вот решение 20-го съезда, хотя это не решение законодательного органа, но у нас по той конституции партия, так сказать, все объединяла и возглавляла, значит, это и ревизия, что ли, юридической ситуации, что мы правопреемники СССР, значит, мы должны признавать и решение 20-го съезда о нарушениях законности, пусть социалистической, но все равно законности, о уничтожении людей, пусть коммунистов, но коммунисты тоже люди и так далее. Вот от всего этого происходит отказ. То есть не просто какой-то там, я не знаю, новый культ Сталина, а Сталин становится совершенно официальным элементом, институтом нашей политики, нашей идеологии и прочее. К тому же, как, скажем, говорит Лев Дмитриевич Гудков, которому мы верим, поскольку это мировое социологическое агентство, да, что больше 60% населения Российской Федерации поддерживают Сталина. Больше 60%, понимаете, это невероятно. При том, что нельзя говорить, сейчас люди бьют, так сказать, в грудь и говорят, вот мы не проводили десталинизацию, деленинизацию, декоммунизацию, или проводили плохо, поверхностно. Пусть так, но проводили, и там в 90-е годы, а еще во времена оттепели, то есть десятилетия после 56-го года 20-го съезда, все это было. Были, так сказать, и художественные фильмы, и книги, и все это доступно. Архипелаг ГУЛАГ в школе проходит, понимаете? Прочтя архипелаг ГУЛАГ, или хотя бы немного почитав его и узнав, что это такое, нельзя быть сталинистом. Ну, нормальному человеку нельзя.
Кстати, вот давайте вспомним, что по инициативе Владимира Путина архипелаг ГУЛАГ был включен в школьную программу. Это он сам предложил. Сегодня, только благодаря тому, что жива еще Наталья Дмитриевна Солженицына, которая является как бы такой негласной подружкой Владимира Владимировича Путина, в смысле, в высоком смысле этого слова,
не понятно, понятно.
Да, пока она жива, еще его, наверное, официально не тронут, но это как с Ельциным, понимаете, как только Ельцин умер, тут же сразу 90-е стали страшными, лихими и кошмарными. Хочу спросить вас так, Юрий Сергеевич, есть ли прямая связь между вот этим вот непроговоренным, непрожитым, непрорефлексированным 20 веком советским и сегодняшней войной?
Вне всякого сомнения, сегодняшняя война есть совершенно не обязательно, ее могло и не быть, но это закономерное совершенно событие, которое вытекает из того, что происходило в последние годы в нашей с вами стране. Потому что сначала была война, она и сейчас продолжается, но началась как война внутренняя, против внутреннего, в кавычках, врага, ну, в общем, всякого инакомыслящего, инакодействующего. Неважно, кто это, важно, что вот он не такой, как ты. А потом это стало уже и внешними делами. Грузия, и, так сказать, вот 14-й год, Крым и Донбасс. И вот, пожалуйста, вот так мы и дошли до этого. Такого рода режимы, они не могут остановиться внутри. Они должны экспансию свою проводить и вовне, и внутри. Вовнутри нас мочить, я извиняюсь за выражение. Нас там сажать, лишать возможности жить в своей стране, выдавливать нас. А вовне это вот нападать на тех, кого они считают беззащитными, слабыми и там за три дня. На Америку они не будут нападать, понимая, что получат по зубам.
Можно ли назвать Путина новым Сталином? Или, скорее, новым Гитлером? Ведь разные идут аналогии. И со сталинским временем, и с нацистской Германией. Какая вам кажется наиболее близка?
Ну, я думаю, что если вообще на секунду в сторону фигуру Путина, то нынешний неототалитаризм, я так называю этот режим, есть и другие точки зрения, но мне кажется, что это вполне возможно. Может быть, потом придумают что-нибудь новое, более точное, но пока я называю это неототалитаризмом или неосталинизмом. Но общее есть и с нацистским режимом, и общее есть и с советским режимом. Есть и вещи совершенно отличающие. Но главное дело не в институтах, там, процедурах, в каких-то там в похожестях очень. Главное в том, что все эти три режима есть аккумуляция зла. Аккумуляция зла, жестокости, безжалостности, бессердечия, ну и прочие там такие замечательные вещи. Что касается Путина, ну, конечно, это неосталинский режим, конечно, Путин это такое прямое продолжение Сталина, и неважно, что Путин признает частную собственность, а Сталин не признавал. Вот. И это все второстепенные вещи. Они важные, но второстепенные. Главное – это отношение к человеку. Главное – это абсолютное насилие над человеком. И в этом смысле слова все эти режимы схожи, потому что все равно, где человека пытают, в НКВД под лозунгом Третьего Интернационала или в Гестапо под лозунгом Третьего Рейха. Или, там, скажем, сажают и мучают, как там Карамурзу, Навального и остальных, под лозунгом, там, я не знаю, русского мира. Это все равно. Для человека в конечном счете. Это потом ученые и судьи-юристы будут рассматривать. А пока-то, в общем.
Вы, конечно, вы историк, не психолог, но у вас такой огромный опыт проживания в разных исторических эпохах, пусть и в таком вот воображариуме, который существует, как мне кажется, у каждого историка, который занимается конкретными периодами. Как мне кажется, согласитесь со мной или нет, вы туда себя помещаете для того, чтобы внутренне, чтобы понять, как там развивалась логика, историческая логика этого периода, этого времени. Почему мое такое вступление? Что можно сказать вообще об таком среднестатистическом портрете диктатора? Неважно, какой национальной принадлежности, неважно, в какой части света он творит свои злодеяния. Мы всегда ищем какие-то истоки в детстве. Мы сравниваем Гитлера, Путина, Сталина и находим общие черты. Общие черты, эти комплексы, эти комплексы неудачника, комплексы, как мне кажется, недостаточно развитых способностей, что человек видит, что кто-то сильнее, умнее, краше, в конце концов. Насколько это имеет значение, на ваш взгляд?
Ну, по поводу вот этих диктаторов, есть несколько таких, на мой взгляд, очень точных высказываний. По поводу Гитлера. Томас Манн – великий писатель и великий такой, ну, что ли, публицист, культуролог, то есть не только литератор, не только билетрист. Он сказал о Гитлере: взбесившийся, неотесанный плебей. Взбесившийся, неотесанный плебей. Что касается Сталина, то я могу еще раз вспомнить Солженицына, когда герой романа «В раковом корпусе» Костоглотов, это, видимо, такой вот человек, схожий с самим Солженицыным, во всяком случае, биографически. Он вспоминает, как им объявили 5 марта в лагере, что помер Сталин, и как сотни шапок полетели вверх, несмотря на холодную, ледяную еще погоду начала марта в Сибири, с криком «Людоед сдох!». Людоед. Сталин – это типичный людоед. Ну и Гитлер – людоед. И Сталин тоже взбесившийся, неотесанный плебей, как Гитлер. У них есть много общего, действительно, значит, они росли, так сказать, в безотцовщине, во многом, так сказать, отцы не сыграли большой роли, очень любили своих матерей, во всяком случае, Хаусарцт, это домашний врач в немецких странах, тот вот, как у нас районные врачи были в России, в СССР, так, ну, тот врач, который лечил семью Гитлеров, он рассказывал, что когда умерла мать Гитлера, он рыдал так, как он ни одного своего пациента не видел в таком ужасном состоянии. Вот. Обе матери, кстати, хотели, чтобы их дети стали священниками. И Сталин начал, так сказать, уже карьеру вот, в семинарии, как мы знаем. Вот Гитлер нет. Ну, много, конечно, и различного. Культуры, так сказать, австро-венгерская, в которой родился Гитлер. И Гитлер, который приехал в Вену поступать в Академию художеств, но не поступил, несколько раз поступал. Я видел его пейзажи. Ну, это такой среднестатистический уровень. Мне так не нарисовать. То есть он все-таки был, так сказать, отчасти профессионалом, но не поступил. Этот человек ходил в оперу, особенно любил Вагнера, как мы знаем. Вот, к Сталину в какую оперу не ходил. Кстати, он тоже в Вене
как-то... Театр любил.
Это мы знаем, да. Вот. Особенно мы знаем, как он любил там Дни Турбиных и прочее.
Да.
Вот. Ну, что ж, вообще Дни Турбиных трудно не любить, к тому же я думаю, что он... Здесь такая, в «Днях Турбиных» есть такая жилка русской военной славы такого русского, такого мягкого, симпатичного, если это может быть симпатичным, милитаризма. Это при том, что я очень люблю Булгакова, и я этим не ругаю его. Сталину это было близко, конечно, и он это потом показал. Когда из интернационал-социализма Ленина, Троцкого, Зиновьева он сделал национал-социализм, то есть строительство социализма в одной стране, и вообще, так сказать, Запад – враг и прочее. Старая традиция русская. Вот. Но да, Сталин, к сожалению, будет играть еще и дальше существенную роль в русской истории, в русской культуре, в русской политике. Это уже совершенно очевидно, увы.
А почему так покупаются на вот это вот обаяние зла многие просвещенные люди? Я тут вспоминала записи Корнея Чуковского, который рассказывал, как они еще совсем молодыми людьми встречали на трибуне Сталина в каком-то зале, уж не помню, что там было, не суть важно. Важно то, что восторг, который испытывали они все. И он был вместе с Пастернаком, с Борисом Леонидовичем Пастернаком. И Пастернак тоже кричал: какой восторг, какой удивительный человек. Вот он, наконец-то к нам пришел настоящий руководитель, на котором можно смотреть. Это они говорили про Сталина. Ну, то же самое мы наблюдали в течение вот и сталинского времени. И то же самое мы наблюдаем и сейчас во многом, когда Путина влюбляются. Есть карьеристы, безусловно, есть люди, которые боятся показать, что они на самом деле думают, но есть искренне влюбленные. Чем это объяснить?
Ну вот по поводу... Я знаю, я читал тоже эту сцену, когда Чуковский записывает, что они с Пастернаком шли с этого какого-то там, я не знаю, торжественного там собрания, и перебивали друг друга, так сказать, как мальчишки, хотя им было уже за 40 лет обоим, mm-hmm. значит, восторгаясь Сталиным. Это такая известная сцена. Вот. Но я не могу сказать, что прямо-таки все были очарованы Сталиным. Что касается Пастернака, то в 1917 году он написал потрясающее стихотворение о приезде Керенского в Москву. Он также восхищался Керенским. Гениальное совершенно стихотворение такое, воздушное, из лучшего Пастернака, так сказать. Но Борис Леонидович Пастернак, я думаю, политическую грамоту осваивал долго. Но, во всяком случае, к 1937 году он ее освоил, и когда пришли, значит, чтобы он подписал письмо против Тухачевского и против Бухарина, и Зинаида Николаевна встала на колени, она была беременной, значит, сын родится, Леонид, младший сын Пастернака, что вот ради будущего сына, ради семьи. Он все равно не подписал. Вот. Но за несколько лет до этого, например, когда ему Мандельштам, а у них были такие отношения, Мандельштам снизу вверх смотрел на Пастернака, считая его величайшим из великих, и вообще, так сказать, всякими словами говорил, а Пастернак так, ну, давал себя любить, и, так сказать, вот. Он плохо знал даже поэзию Пастернака, Мандельштама. Так вот, когда ему Мандельштам прочел стихотворение, что мы живем под собой, не зная страны, там, и там про танкашейх вождей, про то, что там он играет услугами полулюдей, это был, конечно, он сам себе подписал смертный приговор, Пастернак, разумеется, не донес на него, но он ему сказал: никогда не читайте эти стихотворения никому, и вы мне его не читали, и вообще он, так сказать, испугался, что такие слова. У Пастернака есть стихотворение, которое, ну, так сказать, не пародирует, но вышивает по узору стихотворение Пушкина. Пушкин в 831 году, приветствовал Николая I, сравнивая его с его пращуром Петром. И что тоже, так сказать, начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Ну, мятежи и казни Николая I – это декабристы, имеется в виду, коим Пушкин был многим друг близкий. Так вот, Пушкин, так сказать, вот приветствует Николая и ждет от него великих, как и его прадед, деяний. А через 100 лет Пастернак в 31 году напишет стихотворение, где есть эти же слова, там, «хотеть, в отличие от хлыща, в его существовании кратком, труда со всеми сообщает, заодно с правопорядком», там, и то, что, так сказать, не надо, ну, что ли, особо горевать, что опять мятежи и казни, а это был разгар коллективизации, и Пастернак отчасти это видел, когда он был на Урале в командировке, от литературных каких-то там, я не знаю, организаций. То есть, своими словами, видел этот голод, ужас, смерть и прочее. Вот. То есть, Пастернак, автор «Доктора Живаго», это уже другой человек. Это человек, вот, прошедший через террор 30-х годов, это человек, потерявший там своих друзей, Тицан, Табидзе, Марина Цветаева там, и так далее. Это человек, который пережил войну, и это другой человек. Это то, что о нем сказала Ахматова, могучая евангельская старость и тот горчайший гефсиманский вздох. Вот, это... Но, с другой стороны, я вам должен сказать, что и не все восхищались Сталином, как не все восхищались Гитлером. Я вам, например, если возможно потратить на это время, скажу, что в Германии было такое присловие во времена Гитлера. У человека могут быть три качества, но только два качества одновременно. Одно – человек умный или глупый, второй – человек нравственный или безнравственный, и третий – человек поддерживает национал-социализм или нет. Если человек глупый, если человек глупый и поддерживает национал-социализм, значит, это человек безнравственный совершенно. Если человек умный поддерживает, тоже это безнравственный совершенно. Если человек, национал-социализм может сочетаться либо с глупостью, либо с безнравственностью.
Как вот. И сейчас, вот поддержка войны может сочетаться либо с глупостью, либо с безнравственностью. Можно такую аналогию провести?
Можно провести такую аналогию. А вот мы говорили о Прокофьеве, великом, безусловно, русском композиторе. И как мне рассказывал Костя Эггер, да, известный журналист, что у них в Вильнюсе сейчас сняли из репертуара Шостаковича и Прокофьева как такая мягкая сила Путина их квалифицирует. Так вот этот вот, значит, мягкая сила Путина, великий Прокофьев, он же вернулся из эмиграции в Советский Союз. Он писал, так сказать, музыку для всех этих Александров Невских, там, балет «Железный скок» там, и прочее, прочее. Он писал всякие оратории, посвященные 20-летию Октябрьской революции к 1937 году. Но он был великий композитор, и Сталин его благодарил еще за это, например, жену его посадил в лагерь, так сказать. Она, слава богу, выжила. Я ее в молодости видел даже в консерватории. Mm-hmm. Вот. Но были такие люди, так сказать, совершенно аморальные, хотя и талантливый человек, Алексей Толстой. Но, так сказать, тут и говорить нечего. Были люди такие, испугавшиеся, в этом смысле аморальные, как какой-нибудь Виктор Шкловский, предположим, а талантливые все люди. Были такие. Они были и в Германии, они были и в Италии.
А Симонов?
Симонов сложнее все-таки ситуация. Симонов моложе их. Он родился в 15-м году. То есть вся его, так сказать, все его детство и социализация прошли уже при советской власти. Правда, надо помнить, что по матери он из семьи князей Оболенских. То есть княжна Оболенская его мама. Вот. А отчим, значит, военный, профессиональный, не знаю, что так сказать, с ним стало. А отец, который, в общем, его не воспитывал, я не знаю, по каким там семейным причинам, тоже был военным. То есть такие люди, так сказать, не из подворотни и не на дне были. Симонов, я думаю, сложно сказать, понимаете, Симонов, с одной стороны, плохой писатель, а с другой стороны, он написал, ты помнишь, Алёша, «Дороги Смоленщины». Он написал «Жди меня, и я вернусь». Он там помогал Надежде Яковлевне Мандельштам, прописку в Москве и квартиру.
Он был «Мастер и Маргариту» издал, в конце концов.
Ну, разумеется.
Да, и да. Очень многих спасал, да, ну, многих топил, но многих и спасал.
И одновременно с этим он был одним из лидеров по жестокости и отвратительности в борьбе с космополитами. Вот, многие друзья его были космополитами, в переводе на русский язык евреями, да. Вот, Симонов фигура сложная.
Сложнее.
Да, сложнее. Хотя как творческая личность, в сравнении там с Пастернаком или кем-то, он, конечно, никто.
Тогда у меня следующий вопрос. А каким образом это обаяние диктатора, будем говорить там, хорошо, про Сталина, действовало на людей из свободного капиталистического мира? Мы тоже знаем вот эти бесконечные визиты каких-нибудь прекрасных писателей, которых там водили по разным красивым местам, и как они просто влюбленными глазами смотрели на этого Сталина, а потом писали свои отклики в своих книжках, которые мы тут до сих пор существуют, и мы эти свидетельства знаем. В чем здесь секрет? Почему так легко влюбить в себя?
Знаете, я скажу, что не так уж их много было, этих писателей, но было несколько человек.
Фихтвангер, да?
Да. Но и это все-таки не первые, так сказать, там, не знаю, писательские лица европейской мировой литературы 20 века. Но были. Я вам должен сказать, что вот в Германии, например, самый крупный философ Германии 20 века Мартин Хайдеггер поддержал нацизм, вступил в партию. Самый крупный германский государствовед и юрист Карл Шмидт в конце 2Т, не ДТ, а 2Т, Карл Шмидт вступил в партию и поддержал, и призывал уничтожать либералов, там, евреев там, и так далее. Вот. Это два абсолютно ослепительных гения, если брать их головы, так сказать. Но значит, это люди были безнравственные, выходят, если они, так сказать... Вот это обаяние злом, да, это известная вещь, что зло может притягивать, конечно. И если в XIX веке, ну, какие-то так, там, эскапады великого русского мыслителя Константина Леонтьева казались чем-то странным, то сегодня они уже прочитываются как ужасная гадость, как недостойная, так сказать, русской культуры и литературы. То же самое Ницше, предположим. То же самое вот эти Хайдеггер и Шмидт. Это я называю только вот имена раз-два, а там их там десятки имен. Они покупались на это. Например, известно, что в какой-то момент Мережковский, ну, подумал о том, что вроде фашизм есть противоядие против, это итальянский фашизм, Муссолини, противоядие против коммунизма. Но тут можно понять, что Мережковский и Египет, которых, ну, они бежали из страны и переживали, разумеется, хотели домой, на родину, это естественно. Для них, ну, в каком-то смысле, любой, кто выступал против коммунизма и Сталина, уже обращал какое-то внимание на себя. И в этом смысле их такая, ну, что ли, не очень яркая антифашистская, что ли, позиция, а скорее такая коллаборационистская. Но, опять же, преувеличивать тоже не надо.
Ну, а те, которые в СССР приезжали и смотрели на этот великолепный фасад в полном восторге и поражались вот тому, какая мощная держава, какая красивая держава, какой прекрасный властитель дум здесь, как его все любят. Тоже, это же тоже было.
Ну, было, но вопрос заключается в том, что 30-е годы были тяжелыми для западного мира. И вот этот великий экономический кризис, кризис демократии вообще, и приход национал-социалистов в Германии, фашистов в Италии, потом война в Испании, Салазар и многое-многое другое. Это все, эти люди такого прогрессивно-либерально-социалистического плана, эти люди искали какое-то противоядие. А те, кто были евреями, они понимали, что только Советский Союз может спасти вообще еврейский народ от Гитлера. Потом, конечно, им здесь... строили потёмкинские деревни. Конечно, им показывали только самое-самое лучшее. Это такая традиция советской дипломатии, я не знаю, чего там еще это, как сказать. Но и все-таки они не оставались, они не переставали быть от этого умными людьми. Один из них, например, гуляя по улице Горького, Тверская нынешняя, да, он решил посчитать, чьих книг в магазинах и портретов всяких больше. Ленина, Сталина или Маркса? Сталина. Он так вот записывает это. Вопросы, которые они там задают Сталину по поводу вот процессов этих известных над деятелями коммунистической же партии и соратниками Ленина. И когда-то соратниками Сталина. Вот. Там не было такого совершенно... Но с другой стороны, понимаете, когда немецкие социал-демократы или коммунисты бегут в СССР, ну, для них это единственная возможность, так сказать, ну, выжить. Да. В Америку далеко, не у всех есть возможности эти. А к тому же в Америке правит капитализм, а здесь, ну, азиатский, но социализм. Мы у себя построим, конечно, лучше. Не так все. Но, безусловно, то, о чем вы говорите, было.
То есть такой человеческий фактор, который сияние исходит от человека, это тоже имело значение? Какое-то, не знаю, я несколько свидетельств помню от Путина, когда люди впервые с ними встречались, это было еще когда только все начиналось, его правление, они выходили просто просветленные, просто что-то с ними происходило. Я даже помню, как рассказывал один из участников фильма «Девятая рота», которые показывали в Ново-Огарёво у Путина, что просто было какое-то вообще чудо. Как вот они потом вышли. Они, правда, не могли ничего вспомнить, о чем они говорили, но это ощущение какой-то значительности этой встречи, и какой-то очень теплоты, простоты в общении, и какого-то очень знания предмета. Может быть, это что-то профессиональное в данном случае, не знаю, наверняка это тоже имеет место, да? Вот я имею в виду такой зеркалить собеседника, то, о чем многие говорят.
Ну, очарование властью – это вообще вещь известная. А уж в России тем более, где власть – это, так сказать, все это власти-центричная цивилизация. Она была при царях такой, меняясь, разумеется, но была, она была при коммунистах и сейчас тоже по-прежнему остается власти-центричной. То есть главная субстанция – это именно власть. Остальное все функциональное. И, конечно, персонификатор власти, он вызывает, так сказать, жуткий интерес и такой вот «ох». В свое время, значит, уже к этому времени вдова Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Георгиевна Боннер заметила, что она как-то разговаривала с генералом Калугиным. Помните, такой был генерал?
Конечно.
Во времена перестройки. И подумала, какой шармер, какой-то, как он умеет. А потом подумала, ну ведь это же его профессия. Угу. Вспомнив, кем был генерал Калугин. Какой воинской части, так сказать. Вот, так что тут и это тоже надо иметь в виду.
Но у вас была такая вот близость с кем-то из представителей власти? Вы чувствовали ее вот свечение, исходящее оттуда?
Ну, могу вам сказать, что я когда-то прочитал Бродского, который относился к Горбачеву так средне, что Бродский работал тогда в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, вошел Горбачев после своего выступления, и Бродский пишет, что прошелестела история. Да, вот такое. Я в 2005 году на 20-летие перестройки делал у Горбачева по его приглашению доклад. И я ему сказал, мне очень сложно говорить о ваших реформах, потому что это все равно, что при Столыпине говорить о реформах Столыпина. При этом каком-то еще говорить, вот, я говорю, что очень сложно поэтому, поскольку вы, так сказать, вот вы сидите. Так сказать. В этом смысле я вот, было такое ощущение от Горбачева, заочное ощущение от Николая II, совершенно оболганной фигуры в русской истории, которой очень много, и при нем очень много было сделано для развития России, ее модернизации, ее вестернизации, ее, так сказать, социально-экономического развития, научного, культурного, образовательного и так далее. Было много и плохих вещей, но именно при нем была первая конституция, был парламент, были политические партии, профсоюзы, отменена цензура там и прочее. Но были вещи, которые не были решены, и это тоже стало одной из основ революции. Но вот у меня фигура Николая II. Для меня очень и очень симпатичны. Я могу назвать еще несколько исторических фигур, которые мне близки, но я их не знал, потому что они жили за 200 или за 300 до меня. Там князь Василий Васильевич Голицын, это эпоха, это такой фаворит Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра, которая правила, пока он мальчишкой был, который хотел провести реформы типа Петра, тоже европеизация, тоже, так сказать, развитие и прочее, но на основе эмансипации, постепенного освобождения крестьянства от крепостного права, в отличие от Петра. Или, например, Спиранский, великий русский реформатор, автор, так сказать, текста той конституции, по которой сейчас Россия живет на самом деле. Та же модель, человек, который очень много сделал, там, Царско-сельский лицей создал, Киевский университет, училище правоведения, свод законов. Ну, в общем, можно говорить. Вот. Были такие люди. А в советской истории, ну, Хрущев. Как говорила Анна Андреевна Ахматова, я хрущевка, да? Я могу сказать, что я хрущевист, так сказать. Я понимаю, расстрел в Новочеркасске – это ужас. Кровавый Будапешт 56-го года – это ужас. И вообще много, так сказать, ужасных вещей. Но, с другой стороны, он выпустил людей из лагерей. Он не допустил, хотя до этого делал ошибки и сам привел к этому, перерастание Карибского кризиса в ядерную войну. Они вместе с Кеннеди как-то сумели остановить себя и своих военных. Понимаете, каждый свои задания. Ну вот, он, безусловно. Ельцин не герой моего романа, но Ельцин на этом танке в 91-м году. Это история, это великая история. И Ельцин, который не позволил, я знаю, должно вызвать, так сказать, неудовольствие большой интеллигентской публики, которая считает, что и Ельцин, и там Хасбулатов, и Рудской были одинаково виноваты в том, что произошло. Нет, не одинаково. И победи в вот те, которых Ельцин потом стрелял, по которым стрелял Останков, они бы повесили Ельцина и всю его команду и так далее, или расстреляли, или что-то еще нет. И великая роль Ельцина в том, что он и тех, кто затеял первый путь 91 года и 93 года события, он не казнил их, он выпустил из тюрьмы, была проведена, так сказать, вот такая юридическая операция, что их выпустили. Говорят, что это не он, а там кто-то другой, генеральный прокурор. Без первого лица ничего не решается. Так как вот реабилитация Сталина, которая произошла в день 70-летия его смерти, через РИА Новости. И если я, например, сейчас говорю о Сталине, что это людоед и мерзейшая фигура, и человек, который устроил самый отвратительный режим по отношению к собственному народу, и в русской истории ничего близко не стояло вот к этой гадости. Все, я русофоб. То есть тот, который убивал русских, он, так сказать, вот солнце наше.
Ну тут, понимаете, конечно же, мифология свою роль играет очень сильную. Она в пропаганде, не только в телевизоре, но и в художественных формах, и в выставках, и в концертах, и в кинематографе. Давайте об этом вспомним, что это очень важная часть пропаганды. И вот эти все мифы, которые строились как вавилоны в течение этих десятилетий, они, конечно же, свою роль сыграли. И вот мы сегодня имеем эту войну, которая, по сути, такая, как стала национальной скрепой России. Ведь все эти годы без конца шли дискуссии по поводу национальной идеи. Нам нужна идеология, нам нужна национальная идея, твердили все вот эти вот люди.
Ксения, это Конституции запрещено иметь
национальную идею. Да. Ну, они же хотели как бы красиво, чтобы было красиво. Вот получилось, что сейчас. Как это вообще возможно? Вопрос, конечно, для меня один из главных. Как возможно, чтобы в нашей стране, которая из крови не вылезала в течение века, да, вдруг война стала национальной скрепой? И убийство стал культ убийства, культ смерти. То, что мы сегодня наблюдаем.
Это страшное падение России. Эта война не имеет аналогов в русской истории. Россия вела локальные войны, мировые и локальные. Но ни одна не была такой, если угодно, подло жестокой, такой совершенно ничем не мотивированной, необъяснимой совершенно войной. Потому что этой войной мы разрушаем Украину, жизни украинцев, там и прочее. И вот этот братский свой народ предаем и предали. Но мы убиваем и самих себя, потому что перспективы России очень и очень смутные, и непонятно, что произойдет. И ясно, что весь мир не забудет нам этого. Заслужили? Отвечайте, как немцы отвечали на Нюрнбергском процессе и массе других, которые потом последовали. Вот. Но почему эта война, я еще раз могу сказать, что этот режим не может без войны. Его, так сказать, самореализация, его самоосуществление, такой резон д'этр этого режима – это война, конечно, война в любой форме. Гражданская война, империалистическая война, война с использованием дронов и танков, или война, когда к тебе звонят в двери и говорят, что вот мы у тебя обыск проведем, потом поедем с нами, там, я не знаю, куда-нибудь. В ФСБ или в Следственный комитет. Это тоже война против собственных людей, которые имеют мужество занимать другую позицию и говорить об этой позиции. Это война против, там, скажем, Владимира Карамурзы, который прекрасно был устроен на Западе, но поехал, считая, что русский политик должен быть. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ в несчастье был. Вот он поехал туда и получает, и будет получать по полной. Так что под вопрос ставится его жизнь, и не только жизнь Алексея Навального, тоже абсолютного героя и прочее, или замечательного Ильи Яшина, там, будущего президента России, условно говоря, молодой, умный, талантливый, красивый, все что угодно, и смелый.
Напрасно это жертва, Юрий Сергеевич.
Нет. Что касается этих жертв, то, конечно, их родные и близкие, для них это трагедия. То, что эти молодые мужчины, пусть не первой молодости, но они разного возраста, но все равно это еще молодые мужчины.
В самом активном возрасте, конечно.
То же самое было с Михаилом Борисовичем Ходорковским, который от 40 до 50 просидел. Это лучший мужской возраст, я могу сказать тоже, как принадлежащий к этому гендеру. Да? Так вот, они лишают этих дней. Но, что ли, если говорить, что ли, исторически, то, конечно, это символ несгибаемости вообще человека. Неважно, там, в России это в Кампучии или это там в Ирландии. А вот что человек может, что он сильнее, чем обстоятельства, сильнее, чем собственные, там, я не знаю, какие-то боли и ужасные состояния. Это очень воспитывает. Я, например, с восхищением смотрел на Михаила Борисовича Ходорковского, как он себя вел в заключении. Ну, из того, что было доступно знать. Я тогда еще не был с ним знаком, только потом познакомился. Вот. Так же, как я с восхищением смотрю. И мне совершенно все равно, какая там политическая позиция у Навального, или у Карамурзы, или у Ильи Яшина. Это все потом. Это мы потом решим. А вот нынешние. И не только они, ведь это, так сказать, такие, ну что ли, герои известные на весь мир теперь уже. Да. А ведь есть обычные люди, которые вот, ну я не знаю, какая-нибудь там женщина-учительница в каком-нибудь там областном городе в Сибири выходит с одиночным протестом против войны, ее же с работы гонят, и она больше нигде не устроится, потому что она, там, скажем, учительница, и ее никто никуда не возьмет. Знаете, это тоже разрушение жизни, это разрушение, причем не какое-то там героическое, а просто, ну это тоже все герои. Поэтому, когда говорят о том, что вот русский народ, то да, русский народ будет отвечать, как любой народ, развязавший войну и принесший зло другим и себе тоже, но есть такое количество героев, и они сидят в тюрьмах, в исправительных трудовых лагерях, или преследуются, или выгоняются с работы, выдавливаются из страны и прочее. Очень сильное сопротивление из того, что возможно.
Почему всегда внешняя агрессия сопряжена с внутренними репрессиями? Это как бы такой вот, как такая петля, которая соединена такой пуповиной. Одно без другого не бывает.
Ну, я думаю, что и да, и нет. Потому что, скажем, годы Великой Отечественной войны, такие люди, которые вспоминали это, они отмечали, что ну, как бы напряжение террора несколько спало.
Но это была не агрессия, это было все-таки другое.
Да, это была война. Да, это не была агрессия. Да. Вот, хотя до этого была агрессия против Финляндии, как мы знаем, и пакт Молотова-Риббентропа, который теперь опять считается правильным, и за тех, кто его критикует, им, так сказать, что-то грозит. Вот. Пакт Молотова-Риббентропа не просто, так сказать, преступление со стороны и Риббентропа, и Молотова. Риббентропа первого повесили в Нюрнберге. Не потому, что он был самый большой, а ну, тем не менее, первого повесили. Молотов достоин был того же, поскольку договор подписывали два человека. А на самом деле это Гитлер и Сталин. Это лишь их министр иностранных дел. Так вот, даже с точки зрения военной безопасности СССР это было глупо, то, что было сделано Сталином. И подло по отношению к другим странам. Как только Гитлер завоевывал какую-то страну там, в 40-м году, тут же в Москве закрывалось посольство этой страны. Там Бельгия, Дания, Нидерланды там, и прочее. Их вычеркивали из истории. То есть, да, вот союзник Гитлер победил этих негодяев, датчан или там бельгийцев.
Ну, я хочу вас вернуть к моему вопросу. Вы сказали да и нет. Внешняя агрессия, внутренние репрессии. Есть ли здесь какая-то вот зависимость
этих явлений? Это просто две стороны одной медали. Это одно и то же на самом деле. Я уже об этом частично говорил. И пишу об этом и говорю, что это, ну что ли, обязательное в том смысле, что это обязательно происходит, да, вот в такого рода режимах, которые построены на монополии идеологической, на монополии власти, на уничтожении и запрещении всякого инакомыслия. А когда-то был такой президент СССР Горбачев, говорил, что инакомыслие – это мотор прогресса. Это Горбачев сказал. Лидер компартии не лидер какой-нибудь там, я не знаю, христианско-демократической партии, а лидер компартии сказал. Это насилие над человеком, это запугивание человека. Ведь очень многие люди думают, ну, скажу грубо, как мы с вами, да, но они боятся. Боятся там, в России. Я знаю таких людей, естественно, они потеряют работу, они потеряют все возможности, так сказать, что... И не всякий может уехать за границу. Нет средств, нет возможностей. А куда, а что? Да и вообще, я думаю, что изгнание, эмиграция вынужденная – это тяжелые вещи, описанные давно великой русской литературой, нашими предшественниками, еще в 20-е и 30-е годы.
Уже вот нынешняя ситуация с эмиграцией, с теми кораблями, которые шли из Крыма в Константинополь, и с тем ощущением, что это ненадолго. Вот я просто про это тоже много читаю, Это ненадолго. Большевистский режим скоро падет, говорили они. Ну что, ну мы скоро вернемся. Но все оказалось совсем не так.
Я знаю, и сейчас людей очень оптимистически настроено, которые говорят, вот скоро вернемся, и все будет хорошо. Набоков об этом пишет, что ему казалось, что вообще там не пройдет нескольких лет, как мы вернемся в Россию, так сказать, в русскую черемуху, так сказать, и вообще все будет замечательно. Многие люди не распаковывали чемоданы, не брали гражданство тех стран, где они находились, хотя иногда эта возможность была. Но я не отношусь к этим оптимистом. Я не думаю, что это скоро закончится. Это еще не скоро закончится. А когда закончится, то нас будет ждать очень тоже тяжелый период какой-то смуты, какой-то неустойчивости, попыток каких-то реформ, которые мы не знаем, как проводить. Понимаем, что надо, но не знаем, как. И не приведут ли они тоже к какому-то ухудшению ситуации. Понимаете, я сейчас, когда говорю, я имею в виду конкретные предложения, что надо делать. Некоторых людей, они существуют, эти предложения, разумеется. Но я не оптимист на предмет того, что мы вернемся в Россию и нам будут аплодировать.
Есть еще опыт немецкой эмиграции, поскольку мы сегодня с вами вот так вот плаваем во временных отрезках истории, когда первая волна эмиграции немецкой, когда немецкие интеллектуалы побежали из Германии в 1933 году, Европа просвещенная говорила им, ну ладно, ну брось, да ладно, да не преувеличивайте, да как так может быть в 20 веке, да такого быть не может, Господь с вами. Но в итоге, буквально в считанные месяцы и там меньше года, да, да ну несколько лет, будем так считать, до 1939 года Европа оказалась повержена этим самым диктатором. Почему я про это вспомнила? Можно ли сказать, что мир просмотрел, проглядел Путина, что...
Можно.
Да. В Мюнхене, наверное, была такая ключевой момент. Наверное, тогда.
Может быть, может быть. Но то, что, конечно... Причем я могу понять этих людей. Например, социал-демократы немецкие, которые ратовали... Ну, а потом не только социал-демократы, вообще немецкие политики, за вот эти вот торговые отношения с Россией, что, втягивая их в торговые отношения, мы их как бы минимизируем их, ну что ли, такой вот агрессивный потенциал, разрушительный, деструктивный потенциал и так далее. В этом есть резон, конечно, в этом есть. И, скажем, для немецкого капитала, который привык оперировать в России с 50-х годов 19 века и играть значительнейшую роль в экономическом развитии России, это просто была традиция, очень влиятельные силы, которые стоят, они сейчас существуют, кстати говоря, за теснейшие же экономические отношения с Россией, в том числе и для того, чтобы ее, так сказать, держать в узде. Но вот не получилось. Оказалось, что это ошибочная стратегия, и это от нее многие сейчас отказываются и просят прощения, скажем, лидеры Германии, включая президента Штайнмайера, вот, критикуют Ангелу Меркель, совсем не социал-демократку, а христианскую демократку за то, что она тоже играла в эти игры. Но это были не игры, это было, ну, для нормальных людей Германии, это были совершенно продуманные, рациональные действия, взаимовыгодные и для России, и для Германии. Оказалось, что так проглядели. А то, что шли, так сказать, на поводу у Гитлера, вот это Мюнхенское соглашение известное, да? Где Чемберлен и Даладье пошли на поводу у Гитлера и Муссолини. А чем это еще было связано? Потому что боялись воевать. Только что закончилось Первая мировая, где миллионы англичан и французов погибли. Я про немцев не говорю, поскольку у немцев был нацизм, и они хотели реванша. Вот. А французские и английские лидеры, вот мы их ругаем, правильно ругаем, что они, в общем, зеленый свет дали гитлеровской агрессии. Но они боялись за своих людей, что люди погибнут. Цена человеческой жизни на Западе, в Европе гораздо выше, чем цена человеческой жизни в нашей с вами стране.
Ну вот этим, наверное, объясняется и такая растерянность, и долгое непонимание, какую стратегию выработать для того, чтобы эту войну остановить со стороны вот европейского сообщества, Европейского союза, со стороны европейских лидеров. Достаточно долго все-таки они стояли и не понимали, что делать-то, да, что делать. Но Это же похоже на тот период истории, который мы сейчас с вами вспоминаем, да, про Мюнхенское соглашение, когда тоже испугались и не растерялись, и не понимали, что делать.
Больше, я думаю, даже, что вот они не понимали, что делать, и опять вот о чем я говорил, они не хотели новой войны и новых жертв, не выдержат просто эти народы.
Как, ну, и сейчас,
демографически.
Наверное. Да?
Ну, да, конечно, при том, что, понимаете, какая вещь, ведь российский неототалитаризм вырос из двух десятилетий, ну, демократизации России после гибели советского режима. Ну, во всяком случае, одно десятилетие точно было таковым. Путин сразу начал зажимать свободы, тотчас же. Как только... Он еще даже не был президентом, когда в конце 99-го года, выступая перед сотрудниками ФСБ на Лубянке, говорил о том, что значит, командированная или направленная группа в правительство под прикрытием.
Типа такая шутка была. Да,
да. Но это были реальные слова тогда премьер-министра, и всем было известно кандидата на пост президента, все понимали. Да и по Конституции премьер всегда второе лицо, и в случае чего он становится его президентом. Так вот, доска опять вернулась, вот эта вот мемориальная доска Андропова на стенах Лубянки. Это сразу же произошло. И гимн советский вернулся. Это все произошло сразу. Но, тем не менее, думали, что, ну, там вот это издержки, а в общем и целом и велась антикоммунистическая, антитоталитарная пропаганда. Вот вы вспомнили про телевизор, но были там все-таки и фильмы, где к этому критически относился, пытались что-то сказать. Где угодно можно было купить любую книжку, за которую там во времена моей молодости в тюрьму посадили, там, Шаламова, я не знаю, кого угодно.
Но это не заслуга Путина была, он очень быстро...
Нет, я говорю о том, что это все было, так сказать, понимаете, а постепенно это стало исчезать. То есть не верили, что... Да, ну а разве мы верили, что все это закончится вот такой штукой? Я, как и любой другой человек, видел, куда это идет, потому что это зайдет так далеко. Представить было невозможно не только потому, что страшно и не хотелось, а потому что у нас же уже это было. Зачем же второй раз? Мы уже после этого. Немцы попали в свой тоталитаризм, как бы не имея до этого еще тоже тоталитарного режима. Потому что их кайзеровский режим был, ну, достаточно авторитарным, строгим, но вполне, так сказать, жить было в нем можно. Нормально.
А тут получилось, что почти сознательно вошли в ту же кровавую реку. Сначала отказавшись.
И незначительная часть людей вошла с восторгом, удовольствием и так далее. Да. Но, что ж.
Давайте так.
Да.
Кто это говорил? Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа. Не помню, кто это говорил, но, по-моему, очень точно. Вопрос, который я очень люблю задавать умным людям. Все-таки, кто кого выбрал? Путин? Народ? Или народ Путина? Где здесь вот это произошла, вот эта точка абсолютного обоюдного оргазма, когда вдруг агрессивно послушное или наоборот непослушное, агрессивно подавляющее большинство сказало: «Ты наш папа», и папа сказал: «Да, я ваш царь, я ваш вождь, пошли со мной». И обнявшись, они бросились в эту яму, которую сегодня мы видим. Яма под названием «Война», уничтожение всего живого, уничтожение всех демократических институтов, вообще обрушение страны, которую строили, начиная там с горбачевских времен.
Вы уже ответили на свой вопрос, и совершенно точно, обнявшись. Одному нельзя обняться. Ну, обняться могут, ну, как минимум, два человека, да? Или два каких-то субъекта истории. Так вот, не Путин, не народ, и Путин, и народ. Они, так сказать, вот, ведь это же характерно не только для России. Посмотрите, в разных пропорциях. Трамп, да? Вот он был президентом, он сейчас хочет стать, несмотря даже на возраст и неудачное правление, стать президентом. Его же действительно миллионы и миллионы поддерживают. Потому что они в Трампе видят что-то такое свое, что-то близкое, да, вот... Что видят в Путине свое? Я знаю нескольких людей, интеллектуалов, которые... умны и образованы, но они люди насилия, они люди, без сожаления относящиеся к другим людям, бессердечные люди, да, вот жестокие люди. И они чувствуют ну, почти физическое удовольствие в преследовании кого-то, в нанесении им каких-то, так сказать, там, не знаю, ран, перенос, в смысле ран, разумеется, пока еще. Вот. И я абсолютно убежден, что Путин и его руководство – это люди, которые балдеют от того объема насилия, который у них в руках, и, ну, просто вот как алкоголику надо выпить обязательно, так вот им обязательно надо вот это насилие реализовать. Знаете, это страшная вещь, но она встречается во всех народах. Посмотрите, во Франции почти половина страны последние годы голосует за семейство Ле Пен, Национальный фронт. Это, конечно, не фашисты в старом смысле слова, но это опасная очень тенденция. Или Орбан в Венгрии, да. И те же самые тенденции есть в Польше. Да. В Австрии очень сильные эти тенденции. У них даже был вице-канцлер Йорк Хайдерс, он сейчас где-то погиб, там не знаю, что с ним случилось. Такой открытый фашист, что ли. И это есть в разных странах. В Италии, посмотрите, там Берлускони там, и прочее, прочее. Но что спасает эти страны? Наличие сильных институтов. Институтов. Вот от Трампа Америка спаслась тем, что устояли институты. Это двухпалатный парламент, это Верховный суд, это другие институты, так сказать, силовые ведомства, правовые, они устояли. То же самое во Франции. В последнем, но во втором туре обязательно здравая Франция, хоть на несколько процентов семейство Ле Пен опережает, и французы говорят нет. Но ведь больше 40% набирает Ле Пен, это ужасно. Я неплохо знаю Венгрию. Было время, когда я каждый год туда ездил, даже по несколько раз бывало. Вот. И, хотя венгерского языка, разумеется, не знаю. Но эта страна совершенно европейская. Это страна, так сказать, где живут европейские либеральные люди, которые там, значит, граждане Европейского Союза, страна там член НАТО, там культура, наука, образование, все, так сказать, европейского типа. И они голосуют уже много лет подряд за Орбана. Значит, Орбан соответствует каким-то их внутренним желаниям, потенциям, потенциалам, инстинктам и прочее. А что говорить про Россию, которая жила столетиями в условиях самодержавного крепостнического порядка, это точно совершенно очень жесткого порядка. Потом, в конце 19-го, начале 20 века, стала резко меняться в лучшую сторону, но потом опять на 70 лет попала в тоталитарный режим. Вот, где тоже шла, так сказать, глоризация первых лиц. Там, ведь если культ личности Сталина был грандиозный по объему и страху, то культ личности Хрущева был смешноват, Брежнева тоже, но они были. Вот это вот, ах, Леонид Ильич, ах, Никита Сергеевич.
Почему нам так не везет, Юрий Сергеевич?
А Горбачев, а Ельцин? А Столыпин, а Николай II, а Александр II. Почему не везет? А великое правозащитное движение, движение инакомыслящих, которые стали восстанавливать гражданское общество в России. А великая русская литература, великое русское кино, великий русский театр. Почему нам не везет? А наличие таких феноменов, как там «Новая газета», «Эхо Москвы», там, я не знаю, «Мемориал» и многое другое. Почему нам не везет? У нас есть совершенно замечательные вещи. А величайшая в мире 20 века русская поэзия с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевым, Бродским. И это я только назвал, ну, самый-самый первый, а там еще. Великая русская литература. И это все существует. И сейчас существует. И сейчас существует. Перед началом передачи, когда мы говорили о писателе Алексее Макушинском, я сказал, что читаю его потрясающую книгу. Эта книга, ну, станет русской классикой со временем. Ее будут, не знаю, в школе ее будет трудно читать, но в вузах, возможно, в этом возрасте ее надо будет читать. Это такая литература,
да.
И философия очень сильная.
Назовите, чтобы люди записали, чтобы тоже нашли эту книжку и прочитали.
«Предместье мысли». «Предместье мысли» и подзаголовок «Философические прогулки». Причем не философские, а философические. Так назывались произведения Чаадаева. «Философическое письмо». Первое, второе и так далее. И я уверен, что Макушинский, как человек, прекрасно знающий русскую интеллектуальную, культурную историю, знает об этом. Это не случайно. Вот. Причем мне трудно сказать, что это больше литература или философия. Это какой-то новый жанр, где все это сплетено. Одно работает на другое, так сказать. И то он литератор, то он философ, то он историк мысли, то, я не знаю, там какой-то путешественник, ну такой, который смотрит на все и всему пытается дать какую-то свою оценку. То есть вот наличие таких людей говорит, что ну, у России есть шансы. Их мало, как всегда, но они есть шансы. Очень важно спасти культурную элиту страны, культурную в широком смысле слова, от экономистов до, там, я не знаю, танцовщиков балета. Вот все те, которые занимаются, так сказать, эстетической, культурной, интеллектуальной деятельностью.
Ну вот мы начали с вами с отмены, в том числе Прокофьева и Шостаковича в Вильнюсе. А я вам скажу, что на Баварской земле, в Баварской опере в Мюнхене, вот буквально вот на днях прошла грандиозная премьера оперы Прокофьева «Война и мир», которую поставил русский режиссер Дмитрий Черняков, где участвуют замечательные актеры, артисты, вокалисты самых разных бывших советских республик, говорящие на русском языке, и украинцы, и русские, дирижеры русские. Так что вот...
Нет, слава богу, скажу вам, потому что тенденции есть разные. И что есть в Литве, это понятно, что литовцы, так сказать, уже насладились господством сначала имперским, а потом, так сказать, господством советским. И, конечно, там все это гораздо более обостренно воспринимается, болезненно. К тому же границы рядом, и они все время боятся, несмотря на то, что они члены НАТО, что и на них могут напасть. Все это реально. А что касается Баварской оперы, ну что ж, нормально, немцы уже пережили свой сумасшедший период, я надеюсь. И сейчас нормально относятся, так сказать, и к русской культуре, и, так сказать, и не только к русской, к любой другой, к французской и к польской.
Ну, и прочее.
Конечно, не все будут играть в игру, что обнулить русскую культуру. Нет. Но я говорю о том, что действия Кремля, они обнуляют русскую культуру. Вот в Мюнхене не так, а в Вильнюсе по-другому. Не страшно, переживут все. И Константин Эггерт, который рассказал мне про это, говорит, никакую русофобию он не чувствует в Вильнюсе и в литовском народе. И не говорит тихим голосом по-русски, так сказать, на улице, а нормально, так сказать.
Ну что, мы на этом, наверное, завершим наш разговор на такой оптимистической ноте, как говорится. Юрий Сергеевич Пивоваров, наш сегодняшний гость. Программу провела Ксения Ларина. Мы прощаемся с вами, остаемся на нашем канале, и вы можете писать комментарии, спорить, не соглашаться. Всегда с интересом наблюдаем за тем, как отзываются в наших зрителях наши разговоры. Юрий Сергеевич, огромное вам спасибо. Желаю
спасибо
здоровья,
за приглашение.
Да, здоровья, и всегда рада видеть вас в любых
эфирах. Я всегда рад с вами беседовать, это всегда очень приятно. И тоже привычно, уже много лет мы беседуем. И мне кажется, понимаем друг друга.
Да, вполне. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо. До свидания.